16:05 в Москве, на YouTube-канале «Живой гость». Программа «Были о правах». Калой Хильгов, Алексей Кузнецов, Полина Чернякина. И вот Анна нам желает в чате хорошего эфира и пишет, хотя наверняка хороших новостей нет. Калой, у нас есть хорошие новости для Анны и всех остальных?
Все будем исходить из того, что мы считаем хорошей или плохой новостью, какие критерии. Есть, конечно, и хорошие новости, но в основном, конечно, не очень.
Да, мы называли на нашу передачу что-то вроде стандартный набор или обычный набор, я уже сам не помню.
Да, стандартный набор законопроектов, которые все так или иначе связаны с происходящими событиями в Украине, военными событиями, и все эти законопроекты, они, безусловно, дают знать о себе именно в контексте событий, начавшихся после 24 февраля 22 года, и, конечно, есть там и ужесточение, есть и наши любимые иноагенты. Госдума продолжает, как тот самый злосчастный взбесившийся принтер, выдавать один за другим законопроекты, одобрять. Вот об этом всем мы сегодня поговорим. Но есть один очень приятный момент, я не знаю, насколько он будет долго существовать в юридическом пространстве нашей страны, но об этом попозже.
Хорошо, я сразу оглашу вопрос, пока он не улетел, но на него, наверное, можно ответить будет и позже, не обязательно сразу. Вот Котта Бегемотта просит, Калой, вас рассказать, пожалуйста, поподробнее про поправки о штрафах за неявку, за несообщение сведений в военкомат.
Да, сегодня об этом тоже
и говорили, уточняет, конечно. Вот если у военнообязанного нет банковского счета, а есть только доля в квартире, может ли она быть арестована для погашения вот этих неуплаченных штрафов, насколько я понимаю. Ну вот когда, так сказать...
Сейчас мы к этому придем.
Хорошо,
да.
Хорошо.
Все по очереди, все по хронологии, как говорится. Ну что, начнем. Госдума у нас готовит один законопроект, уже он, по-моему, рассмотрен в первом чтении, который обязывает наших отечественных спортсменов российских выплачивать государству российскому компенсации в случае смены ими гражданства. Думаю, что все догадываются, почему такой законопроект вообще родился. Потому что у нас очень много после, опять же, тех самых события, которые я сказал, и февраля 22 года, у нас очень много спортсменов получили запрет на выступление на международных соревнованиях под флагом нашей страны. Вот даже недавно где-то там разрешили международные структуры выступать нашим спортсменам под флагом нейтральной организации, как было сказано. Поэтому многие спортсмены перешли в сборные других стран, получили другие гражданства.
И даже бывшие спортсмены, как мы видим на примере Исенбаева, и те, так сказать, зачем-то уезжают, хотя им-то уж казалось бы.
Казалось бы, да, поправки должны были пойти на пользу. Так вот, поэтому государство запретило, точнее не запретило, а готовится обязать спортсменов, таких спортсменов, которые сменили гражданство и начинают выступать за другие страны, выплачивать компенсацию этому государству. Что это за компенсация? Какие там будут суммы компенсации? Понятное дело, пока об этом ничего не говорится, но вот такая инициатива есть, и это вопрос как раз к тому, что государство делает в связи со сложившимися событиями.
Ну, Калой, я хочу напомнить, как какой-никакой историк, что в этом ничего нового нет. И когда в середине 70-х годов, в годы разрядки, слегка приоткрылась форточка для эмиграции, например, советских евреев в Израиль, на историческую родину, существовала такая практика. Их обязывали оплатить высшее образование, или, по-моему, даже среднее специальное, там техникум, например, в этом случае. Как бы вот вас родина готовила здесь работать, а вы уезжаете, вот извольте. Здесь, наверное, тоже припомнят и талоны на усиленное питание, и аренду там катка или там беговой дорожки, и работу тренера. Вот так.
Ну, а вообще не сомневаюсь, что вы прекрасный историк, Алексей, при этом какой-никакой, это, наверное, не к вам, но при этом надо сказать, что СССР было социалистическим государством, и оно, так сказать, готовило людей именно в контексте того, что мы вам все, и вы нам все. Ну, в данном случае нельзя сказать, что Россия, нынешнее государство, говорит, вы нам все, и вы нам все. Поэтому здесь, мне кажется, да, может быть, спортсменам это применимо, и к спортсменам вполне соглашусь, что это может быть применимо. Опять же, спортсмены спортсменам рознь, потому что я знаю многих чемпионов, даже олимпийского чемпиона парочку знаю, которые готовились совершенно не на средства государства, да, а на средства там меценатов, спонсоров и так далее. Ну, в общем, не будем задерживаться на этом. Просто есть такой законопроект, и, соответственно, надо понимать, что спортсменам грозит вот такая вот взыскание такой компенсации. Дальше. Очень важный, на мой взгляд, законопроект, и я на нем хочу поподробнее остановиться, потому что этот законопроект, по сути своей, дает большую не только там, открывает ворота даже, можно сказать, для новых категорий и новых уголовных дел по политическим мотивам. Значит, в Госдуме сейчас предлагаются поправки, которым будет устанавливаться уголовная ответственность за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. То есть у нас сейчас есть ответственность за призыв к осуществлению экстремистской деятельности, да, 280-я статья Уголовного кодекса. И вот в эту же 280-ю статью предлагают внести как раз ответственность за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. Кстати, вот я оговорился, но экстремизм у нас за экстремизм и за оправдание экстремизма не было до сих пор и нет пока еще уголовной ответственности. А вот за терроризм и оправдание и пропаганду терроризма у нас ответственность предусмотрена Уголовным кодексом. Так вот, в чем здесь опасность? Во-первых, надо сказать, что за последние там, 10 лет, может быть, даже меньше, само понимание терроризма и экстремизма в России, оно сильно изменилось. О чем я говорю? Если раньше мы понимали, что террористы – это люди, которые так или иначе совершают убийства в оправдании своих, так сказать, действий, да, в каких-то политических мотивах, это если мы говорим про экстремизм. То есть люди там, которые захватывают заложники, совершают теракты и так далее, это вот для нас террористы. Люди, которые в целях, например, свержения власти и еще чего-то там делают, это там, ну, для нас было такое экстремизм, да. То есть для меня, например, экстремизм был настолько же далек, как и терроризм от меня. Mm-hmm. Сейчас экстремизм, он вот очень близко, прям вот очень близко. У нас сейчас любая политическая активность может быть названа экстремизмом. И вот здесь очень важно понимать даже не то, что вводится ответственность за оправдание или пропаганду экстремизма, а то, как государство формулирует само понятие экстремизма. Почему? Потому что если мы экстремизмом называем, к примеру, политическую активность, которая, скажем, не соответствует условной политике партии, то поддержка и оправдание такого рода политической активности тоже может попадать вот в эту зону уголовного права. А это, ну, это колоссальное количество возможности возбуждать уголовные дела.
Я правильно вас понимаю, что вы имеете в виду, что теперь при таких широких формулировках любая неодобрительная оценка, любая критика действий нынешней власти может рассматриваться как экстремизм?
Давайте возьмем на примере и посмотрим, как это может быть. Вот у нас есть политические деятели и вообще политически активные граждане нашей страны, которые признаны экстремистами или экстремистскими организациями. Мне ближе всего привести пример, естественно, своих подзащитных по известному ингушскому
митинговому делу.
Да. Там организаторы и участники митинга признаны экстремистским сообществом. То есть они экстремисты, по мнению государства. И теперь такая логика возникает. Все, кто считает, или любой, кто считает, что осужденные по этому делу поступили правильно и выскажет свою позицию публично, он может быть привлечен к уголовной ответственности за оправдание экстремизма. Понимаете, да, в чем опасность?
Да.
опасность в том, что любая, с одной стороны, навешивание ярлыка экстремизма у нас упрощен до безобразия, и государство может любого человека просто клеймо воткнуть ему и поставить его в ряд экстремистов. Мне вот у меня подписка на уведомление о том, что список экстремистов пополнился, да, на сайте, как его называют, Росфинмониторинга, да. И мне практически каждый день на электронную почту приходит уведомление о том, что список экстремистов пополнился. Это значит, что, с одной стороны, у нас государство очень легко может в зону экстремистов завести любого гражданина или любую организацию. С другой стороны, теперь этим законопроектом государство хочет любого, кто оправдает действия этого человека или организацию, которую внесли в список экстремистов, тоже привлечь к ответственности. И там уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Это средней тяжести преступления.
То есть каждый осторожный, благонамеренный гражданин должен тоже поставить себе такую же как подписку, как у вас, и ежедневно знакомиться с обновлением этого списка, чтобы не сказать чего-нибудь одобрительного, не зная, что человек туда попал.
Ну, это раз, ну, как бы, подписка и получение уведомлений – это как бы не панацея, естественно.
Естественно.
Но, опять же, когда мы, например, в соцсетях или в YouTube или где-нибудь говорим о своей позиции относительно действий лиц, которых признали экстремистами, например, вот опять же, возвращаясь к своим подзащитным, они выступили против соглашения, они там провели митинг, на митинге случились столкновения, их обвинили в том, что они, как экстремисты, организовали это столкновение. Я им говорю, ну, я публично говорю, я поддерживаю действия этих лиц, я считаю, они не совершали никакого преступления, что все, что им вменили, это политическое преследование, и что это не соответствует действительности. Я полностью их поддерживаю. Все, я их оправдал. Согласно законопроекту, я их оправдал, и есть основания меня привлечь к ответственности.
Не вас как адвоката, потому что как адвоката
вас защищает, человека,
да? А вас как гражданина, это, как человека.
Да, любого того, кто это скажет. Ну, хорошо, возьмем другой пример. Та же запрещенная, по-моему, я не знаю, запрещена ФБК или нет, но неважно. Вот она признана, по-моему, экстремистской организацией, насколько я помню. Так вот, то же самое. Оправдываете деятельность ФБК, соответственно, получаете уголовную статью.
Я то даже есть... дальше пойду, Калоев. Предположим, я выскажусь одобрительно о деятельности Владимира Ильича Ленина и партии большевиков, скажем, летом 17-го года. Безусловно, эту деятельность вполне можно признать экстремистской, и работы Ленина, те же апрельские тезисы, безусловно, содержат экстремистские призывы. Значит, я в принципе оправдываю экстремизм как образ действий.
Есть один нюанс.
Так.
Любые организации или лица, о которых идет речь, должны быть юридически признаны экстремистами.
А, вот как, все-таки.
То есть их официально государство должно признать экстремистами и внести их в список. Вот в таком случае, да, это будет уголовная ответственность. Да, пока еще законопроект на стадии рассмотрения находится, и я не знаю, откуда у меня такие, так сказать, оптимистичные надежды, но очень хочется надеяться на то, что в том виде, в котором он есть, его не примут. Но если примут, опять же, мы будем об этом, естественно, говорить еще не один раз, я надеюсь, что у нас будет такая возможность, то, ну, если его примут в таком виде, опять же, это говорю, это просто панацея, это ящик Пандоры, который просто можно открывать и просто штамповать эти уголовные дела экстремистского характера. Угу. То есть, если резюмировать, Алексей, то можно сказать, что государство, в данном случае в лице Государственной Думы, создает, еще раз говорю, это не просто там уголовная ответственность вводится, государство создает условия, при которых любая публичная поддержка организации, которую государство признало экстремистской, будет караться статьей Уголовного кодекса. И я вас уверяю, 5 лет лишения свободы, которые обычно по другим делам тоже средней тяжести превращаются в какой-нибудь условный срок по итогу приговора, в данном случае, я вас уверяю, условным сроком не завершится, на мой взгляд. Ну, то есть, если я понимаю, для чего это делается. Поэтому вот я очень просто хочу обратить внимание наших зрителей на этот законопроект. Это прям, ну, прям вот дубина.
Ящик Пандоры.
Дальше едем. Более такие уже, скажем, мягкие, более... Хотя, не знаю, можно ли назвать их более мягкими. В общем, вопрос, связанный с запретом на смену пола. Это, наверное, все уже слышали про этот законопроект, который принят, по-моему, сегодня или вчера одобрен Советом Федерации.
Вчера, по-моему.
Вчера, да, сенаторы одобрили его. Значит, по существу, что, о чем речь? Речь о том, что запрещается, как это можно было сделать до сих пор, запрещается некие вмешательства медицинские, которые приводят к смене пола. В том числе и применение лекарственных препаратов, которые направлены на смену пола, или там, гормонов и так далее, и формирование у человека первичных, вторичных половых признаков и так далее, другого пола, они запрещены. Но есть исключения. Какие? К смене пола не будут относить, в соответствии с законом, медицинские вмешательства, которые связаны с лечением врожденных аномалий, пороков развития, генетических каких-то случаев заболевания.
Ну, то есть, иными словами, смена пола по медицинским показаниям.
Да, да. Ну, если говорить очень просто, причем не просто медицинским показаниям, а именно государственным, который подведомственный Минздраву. Угу. То есть частные медицинские образования, организации не могут давать какие-то рекомендации, и тем более проводить такого рода операции. Ну и, соответственно, сопутствующим образом внесены изменения и в закон о ЗАГСе, о том, что ЗАГСу запрещается регистрировать такие изменения, если это не связано с медицинскими потребностями. И, в общем, сопутствующие законы, которые так или иначе касаются этой темы. И что из законопроектов? Да, из законопроектов. Все мы пользуемся подписками, так или иначе. Сервисы, услуги, приложения и так далее, и так далее. Там.
И, у некоторых подписка о невыезде.
Смешно, да, смешно. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать поставщиков вот этого цифрового контента уведомлять о том, что предстоит списание денежных средств за сутки. То есть, если завтра у вас заканчивается подписка, и она обычно автоматически продлевается, то за сутки вам должно прийти уведомление, либо там пуш-уведомление, либо электронное уведомление, пока еще непонятно, какие конкретно. Но, в общем, уведомление о том, что завтра будет списание. И для чего это делается, понятно, да? Да. Что потребитель сможет просто за сутки отписаться от услуги, если ему она не нужна дальше. И, соответственно, дальше не пользоваться этой услугой. В принципе, нормальная история. Я, как, например, могу сказать, как пользователь многих разных сервисов, когда узнаю, что уже списали деньги, ну, мне как-то не очень там хочется бежать там куда-то отписать, чтобы мне эти деньги вернули, но после списания, если мне это дальше не нужно, я, естественно, отпишусь. Дальше. Помните, после мятежа была история о том, что вот сейчас Росгвардия у нас усилится тяжелым вооружением.
Танками, да, чуть ли не авиацией, да.
Да, 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 да. Так вот, приняла Госдума закон. Но я, честно сказать, вот я, может быть, как не военный специалист, не знаю сильно разницы, но я не понял, в чем сущностная разница в этом законе. Я просто посмотрел законопроект, там слово «оружие» заменено на слово «вооружение», «боевой» заменено на слово «военный», вооружение и техника заменено на слово, на слова вооружение, военная и специальная техника. Вот, собственно говоря, весь законопроект. Угу. Полагаю, что это просто вопрос терминов, не более того. Поэтому, ну, в общем, вот он и весь закон, потому что, насколько я знаю, у Росгвардии там достаточно вооружений.
Ну, а может быть, прежняя формулировка не позволяла иметь, например, там танки. Саперный парк, да, там какие-нибудь передвижные понтоны.
Возможно, я еще раз говорю, я не военный специалист.
А как они будут переправу осуществлять без этого?
Ну да, или там копать дорогу, если будет мятеж.
Конечно, перекапывать.
Угу. Да. Роскомнадзор вышел с очередной инициативой. Это про закон о персональных данных, о котором мы с вами тоже довольно часто говорили. И Роскомнадзор предлагает ввести требования для компаний, которые этими данными оперируют. И самое интересное, что Роскомнадзор предлагает получать эти, ну, выдавать этим компаниям лицензии на обработку таких данных. То есть... Если Роскомнадзор, если сейчас, точнее, у нас компании просто уведомляют Роскомнадзор о том, что они занимаются сбором персональных данных и, соответственно, сообщают Роскомнадзору о том, какие они используют там технические возможности для хранения этих данных, то сейчас Роскомнадзор говорит, что только выданные Роскомнадзором лицензии может быть основанием и компании, которые имеют такую лицензию, только они смогут хранить персональные данные. А о чем это вообще история?
Я чувствую, дело идет к тому, что скоро выяснят, что только сам Роскомнадзор сможет хранить персональные данные.
Вот направление правильное, Алексей. Просто, на мой взгляд, если ты не получаешь лицензию, ты не можешь оперировать персональными данными. А это, соответственно, если у тебя бизнес связан со сбором персональных данных, то получается весь бизнес зависим от этой лицензии. Например, любой сервис электронный, любая доставка, любая подписка, любой вот этот самый электронный контент, который человек получает, да, это все подписка и хранение, ну там, неважно, подписка нет, но хранение персональных данных. То есть это телефон, фамилия, имя, отчество, почта и так далее. Все, это уже персональные данные, и это... попадает как раз под это регулирование. А если Роскомнадзор, обычно он этого не делает, но вдруг по каким-то политическим причинам компанию начнет кошмарить, как мы любим говорить, и не выдавать им и лицензию, например, если это все будет введено, то как такой бизнес может вообще существовать? Роскомнадзору, по сути своей, если, ну, это они сами предлагают, а это значит, что он просто просит очередную дубинку для того, чтобы вот так махать ей и говорить, если ты не это, то мы тебя вот это. Если это будет принято, это будет абсолютно, на мой взгляд, излишняя мера, потому что то, что сейчас уже ввели в качестве контроля за персональными данными, плюс еще оборотные штрафы для компаний, которые эти данные могут упустить, да, оборотные штрафы, я напомню, что это... процентное соотношение от оборота, не даже не дохода, а просто от всех денег, которые крутятся в компании. Угу. Соответственно, это очень много. И вот, вот это вот лицензирование этой деятельности, на мой взгляд, это излишняя мера, она не нужна, потому что то, что уже ввели, на мой взгляд, вполне достаточно. Но, тем не менее, Роскомнадзор предлагает это, и, скорее всего, ну, то есть есть риски, что это все будет принято. Потихонечку подбираемся мы к военной тематике.
Тогда давайте сделаем коротенькую паузу, да, потому что как раз мы подобрались и к середине часа тоже, чтобы уж потом не прерываться, мы давайте сейчас напомним о существовании нашего интернет-магазина книжного shop.diletant.media. Поглядывайте туда, имейте в виду, что, напоминаю, что в ближайшие пару дней там начнется продажа очередного номера журнала «Дилетант» с главной темой «Фурии революции». Вот. Кроме того, там сравнительно недавно обновился ассортимент подарочных изданий в уникальном экземпляре. По-моему, еще там что-то из этого осталось. Так что, что называется, спешите посмотреть. Вообще там много всего интересного. интересного. Ну, а конкретно сегодня мы напоминаем вам о книге, которая должна заинтересовать, а таких среди нашей аудитории традиционно всегда было много, и людей, интересующихся историей специальных служб. И эта книга, написанная Николаем Лузаном и Иосифом Линдером, называется «Французский орден особиста». Не путать с орденом почетного легиона, тут другая логика. Не имеется в виду, что это орден, организация, собравшая в себе особистов. Это орден, французский орден, очень почетный, военный крест с серебряной звездой, одна из высоких военных наград Франции, который получил один из героев Тайного фронта, советский разведчик, лейтенант Иван Васильевич Рябов. Ну вот если вы об этой далеко не самой известной, далеко не самой раскрученной в истории советской разведки фигуре хотите узнать поподробнее, то вот вам предлагается такая книга с печатью «Эхо». Ну и если вы захотите, вы всегда можете заказать подписи работников «Живого гвоздя», «Дилетанта», тех, по крайней мере, кто здесь находится в доступности. Николай, продолжайте, пожалуйста, мы подобрались к военной тематике.
Да, мы подобрались как раз к тому, к ответу на тот вопрос, который нам задал наш зритель в самом начале, я не помню имени, к сожалению, но вопрос о введении административной ответственности для тех, кто не сообщил военкомат об изменении семейного положения. То есть это не, скажем так, эти инициативы, которые сегодня появились в СМИ, они не являются частью законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Думе. Он прошел, значит, первое чтение, и по сути своей сейчас находится на рассмотрении во втором чтении. И вот то, о чем сегодня шла речь, о штрафах, я сейчас еще скажу о чем, то это предложение ко второму чтению. То есть там, по-моему, какие-то из федеральных СМИ сегодня находились на комитете, не на самом голосовании по законопроекту, а на комитете госстроительства и законодательства, так он называется. И вот там сегодня внесли такие предложения, и они были одобрены. И поэтому они сегодня появились в СМИ. Объясню, о чем речь. Значит, несообщение в военкомат об изменении семейного положения предлагают наказывать штрафом 20 тысяч рублей. Остановлюсь на этом поподробнее. Почему? Когда мы рассказывали, Алексей, с вами о том, что принимается закон, так называемый, о повестках, да, об электронных повестках, мы его так назовем условно, чтобы люди понимали, о чем речь. Там речь шла о том, что по сути своей военкоматы с помощью Минцифры будут генерировать некое дело призывника. Угу. Да? То есть призывник фактически он не должен становиться на учет, он автоматически становится на учет. То есть вытягиваете информацию из налоговой, из вуза, из оттуда, 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 и вот у государства уже есть цифровой портрет этого призывника и, соответственно, дело, учетное дело этого призывника. В этом контексте непонятно, почему государство не может получать информацию из ЗАГС ту же самую. Почему нужно, точнее, почему с одной стороны можно формировать электронно дело потенциального призывника после там, 18 лет, но при этом несообщение в военкомат об изменении своего семейного положения должно караться штрафом. Не знаю. То есть нелогично.
Нелогично.
Но тем не менее, эта инициатива была. Второе, что важно.
А изменение семейного положения – это не только вступление в брак и развод, но и рождение детей, как я понимаю, да?
Конечно. Все, что мы регистрируем в ЗАГСе. Угу. Вот оно и есть, семейное положение. Угу. Значит, неисполнение оповещение и явки гражданина по мобилизации повлечет наложение штрафа до 500 тысяч рублей, говорят депутаты. То есть это тоже в рамках этого же законопроекта предложенные сегодня меры. То есть, как мы уже говорили, в реестре повесток появляется повестка. Там может прийти смс-очка, уведомление прийти на госуслуги. И будет там, условно говоря, оповещение о явке в военкомат по мобилизации. И если гражданин не явился, то получается, что ему накладывают штраф в размере до 500 тысяч рублей. Это не значит, что 500, может быть, 400, 300, там уже будет решать суд. Но что здесь интересно? Во-первых, как мы уже говорили, будут очень много серых и черных зон, когда человек не знал о том, что он вызван в военкомат по мобилизации. Ну, мог он не знать просто, потому что у него нет госуслуг, например, номер телефона, которым пользуется, там, не знаю, корпоративный, и ему не пришла ни смс-ка, ни... Ну, и тогда, когда к нему уже дошла повестка в физическом, бумажном виде, а мы помним, что они параллельно идут, да, электронные, и потом уже как бы направляют повестку в бумажном виде. К тому моменту он уже может, потому что через 7 дней ты считаешься уведомленным. Да, после того, как разместили повестку в реестре повесток электронную, через 7 дней ты считаешься уведомленным. И тогда получается, что ну, у нас появляется серая зона, в которую могут попасть большое количество людей со штрафами. А если ему пришла повестка, соответственно, он не явился по ней и пошло судебное решение, то он может и не знать и о самом судебном решении. А неявка в суд ответчика не является, да, основанием или препятствием для рассмотрения, не является препятствием для рассмотрения дела судом. Тут же дело уйдут приставам. Приставы, естественно, с большей, скажем, с большим пристрастием, как говорит мой друг, от души начнут работать по таким делам и списывать деньги со счетов. У многих не будет этих денег, будут блокированы карты и так далее, и так далее.
Колой, вот смотрите.
Отвечая на вопрос, Алексей, я позволю тебе ответить на вопрос, пожалуйста, относительно доли в квартире.
Да.
Тут риски вообще, ну, очень маленькие, что там долю квартиры заберут, потому что это доля, во-первых. Во-вторых, это, если это единственный актив в виде недвижимости, то не заберут. Тут, я думаю, проблем не будет.
Просто да, не могут забрать, если это единственная недвижимость, которая вам принадлежит. Я правильно понимаю?
Единственная недвижимость, и ну, у единственной недвижимости тоже есть критерии. Это может быть единственный дом в 500 квадратов, тогда заберут. Ну, опять же, условно говорю, не за 500 тысяч, конечно, заберут. Ну, скорее всего, речь пойдет о блокировке просто карт и все. И
вот, предположим, я в начале летнего сезона завербовался рабочим в геологическую партию. Со мной с партией есть связь по рации, но, разумеется, военкомат напрямую меня там разыскивать не будет. Военкомат мне пришлет электронную повестку, у меня нет интернета, у меня нет компьютера, мобильная связь не действует, где-нибудь там в отрогах сихотая линия, да? Значит, меня тем временем, я никакой реакции не продемонстрировал, вообще я ни о чем не знаю, я там теодолит таскаю за геологами по тайге, да? Значит, прошел суд, я на него не явился, моя неявка не основание в мою пользу, мое дело передали приставам, приставы заблокировали мои счета, списали 500 000 с них, да? Вот я возвращаюсь загорелый и покусанный, и мои действия...
Нет, неисполнение явки по мобилизации не освобождает вас от самой мобилизации. Понимаете? Это просто наказание за конкретную неявку.
А если я вот в соответствии с контрактом, с трудовым соглашением находился в геологической партии, это
как... Это уже потом доказываете, что вы не верблюд, и оправдываетесь в суде, обжалуете решение, восстанавливаете пропущенные сроки обжалования и так далее, и так далее.
А тем временем меня могут мобилизовать, так что
да.
Я и без денег, и в армии, и еще вроде как и судимый.
Да, да.
Отлично.
Сейчас я скажу про третью инициативу, а потом мы смоделируем ситуацию.
Хорошо.
Третья инициатива... Это неявка граждан по повестке в военкомат. Речь идет о срочниках сейчас, потому что по мобилизации мы уже сказали. Неявка по повестке в военкомат будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Это тоже инициатива, которую сейчас предложили ко второму чтению. Второе чтение должно быть буквально вот очень скоро. Я думаю, что это будет, наверное, уже на следующей неделе даже возможно. Так вот... В данном случае штраф будет в размере 50 тысяч, до 50 тысяч рублей, Соответственно, если мы говорили до этого про неисполнение оповещений и явки граждан по мобилизации, то здесь мы говорим про неявку граждан по повестке. Да, по повестке военкомат. Давайте смоделируем ситуацию. Смотрите, у нас принят закон. Закон, опять же, тот самый закон о повестках, так называемый. И мне кажется, вот я сейчас возвращаюсь ко второму пункту, я сейчас открыл как раз текст предложенных инициатив депутатами, и я вам хочу сказать, что я ошибся. Мне не стыдно признаваться, что я ошибся, но вот эти 500 тысяч...
Это для организаций.
Да,
это нас уже тут поправляют, да, спасибо.
Потому что, да.
А для я физических ошибся, лиц 50 тысяч.
Все верно. Смотрите, неисполнение оповещения о том, что человек должен явиться в военкомат, я просто неправильно прочитал заголовок, а открыл законопроект, и, точнее, предложение, и увидел, что это не совсем так. Я извиняюсь перед нашими зрителями, я был виноват. Ни Алексей, ни кто-либо, я виноват, поэтому я вам скажу, что я ошибся. И вот неисполнение оповещения о явке граждан по мобилизации – это штраф, который полагается организациям, которые должны оповещать до 500 тысяч рублей. А вот те граждане, которые не явились по повестке, и тут, как я понимаю, уже нет никакой разницы, по мобилизации это повестка или повестка по срочной службе, здесь будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Я дико извиняюсь, что я был неправ. Теперь моделируем ситуацию. Значит, ситуация заключается в чем? У нас есть закон о повестках, так называемый, который уже вводит ограничения для тех, кто у нас получил повестку, но не явился по повестке. Мало того, что там запрет на выезд из страны, запрет на получение банковских продуктов, запрет на водительские права, то есть нельзя водить машину и так далее, и так далее. Там много было, мы о них говорили неоднократно. Мало того, что это, так здесь еще 50 тысяч, до 50 тысяч штраф, да? То есть фактически сейчас представим себе, что объявили мобилизацию. Вот, условно говоря, там, в понедельник объявили мобилизацию. Первое. Технические возможности заблокировать выезд из страны. То есть на Верхний Ларс ты уже не побежишь. Угу. Да? И технические возможности есть. Выезд из страны в сторону Армении тоже есть запрет. Почему? Потому что, помните, да, про изъятие загранпаспортов. Я долго думал, зачем они изымают загранпаспорта. Так вот, для чего? Потом, у нас есть ограничения на банковские услуги, у нас есть запрет на использование автомобиля, у нас есть штрафы. То есть человек, по сути своей, он как бы заблокирован в стране. И если сейчас смоделировать ситуацию, что у нас в понедельник объявят мобилизацию, например, то никто не сможет из тех, кто должен явиться по мобилизации, уже не сможет купить билеты в Дубай или там в Грузию и так далее, и так далее. Все как бы будет заблокировано. Я не сторонник каких-то версий, связанных с предположениями или прогнозами, но у меня просто возникает вопрос, а для чего все это делается-то, если мобилизации не будет? Зачем все эти ограничения, причем дублирующие иногда друг друга, если этого не будет? Поэтому дай бог, чтобы не было мобилизации, но в прошлом году примерно так же активно принимались законы по поводу мобилизации, связанные с уголовной ответственностью. Ну, в общем, будем надеяться, что не будет.
Есть кало от чтения этого законопроекта ощущение, что это именно латание тех дыр, которые вскрылись в сентябре 2022 года? Что это вот...
Латание дыр было в апреле, Алексей. 14 апреля, когда они начали, приняли законопроект, и, по-моему, 28 апреля его утвердили, там, подписали. Вот тогда было латание дыр. Сейчас это вот, знаете, вот дозакрывают какие-то вещи, которые например, вот касаются юридических лиц, да, за неисполнение оповещения и так далее. Потому что государство же отчасти перекладывает на организации, в некоторых моментах перекладывает оповещение о явке граждан по мобилизации на организации. Например, если речь идет о крупной организации, где работает много людей, то военкомат приходит к ним и говорит, вот вам, помните, да, эти повестки?
Помню, да. Помню даже облавы на заводах.
Такая же история, что работодатель обязан оповещать о явке граждан по мобилизации. Если он этого не сделает, и это до 500 тысяч за одного человека. Понимаете, да? То есть эпизодов может быть очень много. Вот, и, соответственно, для компании это, конечно, большие убытки. И компании будут страховать себя тем, что они уведомили. А это, наверное, будет подпись, либо какое-то там подтверждение о том, что человек получил соответствующее оповещение о явке в военкомат по мобилизации.
Колой, скажите, пожалуйста, а вот из вашей практики не появилась такая тенденция, что работодатели сегодня при прочих равных условиях предпочитают не военно обязанных, а женщин или мужчин старшего возраста?
Да, да, к сожалению, такое и есть, и такое можно замечать. Даже среди наших доверителей, которые есть у нас, где там и 2, и 3, и 5 тысяч человек работают в компании, они либо пытаются их вывести за штат каким-то образом, либо, ну, чтобы с себя снять ответственность, да, за уведомление или неуведомление. Потому что, опять же, вот эти вот обвинения в неуведомлении, они же будут носить императивный характер. То есть, то есть задекларировали, что ты не уведомил, а там ты не докажешь ничего. Поэтому, да, безусловно. И, кстати говоря, вот про возраст, раз уж мы договорили, то я коротко скажу, потому что у нас еще есть немножко про иноагентов. Про возраст скажу немножко. Значит, увеличивается предельный возраст в связи там, с изменениями как раз в закон о воинской обязанности и военной службе. Предельный возраст пребывания у граждан в запасе, которые имеют воинское звание. Речь о том, что повышается, ну, то есть предельный возраст повышается в звании солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик, мичман. Да. Их пребывание в запасе увеличивается с 50 до 55 лет. Да? Значит, если говорить про разряды, то предельный возраст военнообязанных, относящихся к первому разряду, это у нас, помните, до 35 лет, которые были, он повышается до 40 лет, ко второму разряду с 45 лет до 50 лет и к третьему разряду с 50 до 55 лет. Кроме того, увеличивается предельный возраст пребывания запасников в так называемом мобилизационном резерве. Помните, мы разбирались с вами мобилизационный резерв. Теперь он составит 65 лет. То есть сейчас это в большинстве случаев 60 лет, находящихся в запасе в мобилизационном резерве, то в связи с новыми изменениями повысится возраст до 65 лет. Для имеющих воинские звания младших офицеров возраст повысится с 55 до 60 лет, а для всех, кто имеет иные звания, с 45 до 55 лет, то есть на 10 лет аж. И предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высшего состава офицеров сохраняется, как и был, по-моему, он был на 70 годах. Да, так он и остается на 70 годах.
Помните, когда повышали пенсионный возраст, Медведев тогда говорил, что и вообще, скажите спасибо, вам государство продлевает молодость, да, таким вот образом. Мне уже второй раз продлевают молодость, мне вот только 55, мне, старшему лейтенанту запаса
исполнилось. Как бы кощунственно не звучало, Алексей.
А я опять молодой офицер.
Когда ты умираешь в 45, не дай бог, то ты тоже умираешь молодым, и у тебя продлевается молодость.
Поэтому, да, конечно.
Простите меня за этот цинизм, но если такими категориями размышлять, то можно и так сказать.
А я думаю, Колой, что это впереди еще. Это дно еще пока не пробивали. Еще и в этом плане что-то прозвучит такое, что...
Не хочу
избавили от старости, избавили от деменции, избавили от... риска онкологических заболеваний, инфарктов, инсультов, предательства внуков и так далее. Смотрите, как хорошо умереть лет в 35. Правда же? Я думаю, что мы еще услышим что-то похожее.
Ну что, про иноагентов?
Про как без этого-то? Мы же не можем с вами без иноагентов. Мы будем чувствовать, что мы не додали нашим слушателям чего-то.
Да, не додали, хорошее слово. Значит, Госдума на прошлой неделе, вот между нашими, так сказать, эфирами, приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вот тот самый декабрьский прошлого года закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Вот, опять же, хочется сказать, так кто же влияет на меня конкретно? Кто же это такое иностранное влияние? Потому что сам закон не предполагает наличие бенефициара у иностранного агента, понимаете? Хотя он по закону называется, что он находится под иностранным влиянием. Так чьим конкретно влиянием? Вот не могу понять до сих пор. Дальше. Так вот, в чем состоит суть изменений? Значит, после принятия этих поправок органы публичной власти, организации всех форм собственности, физические лица при осуществлении своей деятельности обязаны учитывать, учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента. Вот. Что это значит? Значит, у иностранных агентов в соответствии с законом есть ограничения. Например,
запрет на преподавательскую деятельность,
преподавать в школе там, и так далее. Вот любые действия или бездействия организации всех форм собственности и физических лиц не должны противоречить или способствовать нарушению иностранным агентам законодательства об иностранных агентах.
Ну, то есть директор школы, который принимает иноагента на работу, он отвечает как глава юрлица, правильно?
Да, совершенно верно. Вот примерно так. Что это значит? Ну, вот это значит, что, например, тот же директор школы или ректор университета будет нести ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса об административных правонарушениях, куда как раз вносятся соответствующие поправки. И в зависимости от того, кто допустил нарушение, штрафы там для граждан, если граждане допустили нарушение, от 30 до 50 тысяч, и максимальные штрафы там для юридических лиц, по-моему, до 300 тысяч рублей. И в этом же законопроекте есть очень интересная формулировка. Иноагенты не смогут получать иную поддержку от государства. Что это значит? Иная поддержка от государства. Например, у организации, которая работала себе, доработала, есть какое-нибудь помещение по льготной ставке от города, например. И вдруг эту организацию признают иностранным агентом. И в этот момент город должен уведомить о расторжении этого соглашения по льготной ставке. То есть, либо город совсем откажется, скорее всего, от отношений с этим иноагентом, будь то физлицо, будь то юрлицо, неважно. Либо, соответственно, он ему в лучшем случае будет сдавать ее по рыночной цене. Это что касается инициатив, новых инициатив по
иноагентам. Здесь просит уточнить один из наших зрителей, а можно ли с иноагентами заключать контракт вооруженным силам?
Вот. Нет, конечно. Вообще, в целом, государственные органы и государственные структуры не могут заключать. Вы же помните историю с Алексеем Алексеевичем, которого власти нас вынуждают называть иностранным агентом, который знаменитый журнал, о котором говорили. В общем, любые отношения с государством, они... иноагента с государством, они недопустимы для самого государства. И этот закон в том числе говорит об этом.
То есть иноагента, любые... годного к несению воинской службы, тем не менее, на нее призвать не могут. Правильно?
Да, все правильно. Все правильно. И еще. Сейчас пока еще можно иметь финансово-хозяйственные отношения с иноагентами.
То есть налоги с них драть можно?
Например, если... О, отлично. Вот у нас есть YouTube-канал Дудя. Да?
Так.
Чтобы разместить рекламу, нужно заплатить ИП Юрий Дудь.
Ну, наверное.
Например. Да, например. Вот платить ему пока еще можно. Но хочу вас порадовать, что уже есть инициативы, которые запрещают иметь финансовые отношения с иноагентами. То есть запретить им, уже там есть высказывание в Госдуме на этот счет, что вообще надо запретить всем иметь какие-либо финансовые отношения с иноагентами. Иначе они станут теми самыми третьими лицами, о которых мы говорили с вами в прошлый раз, оказывающими содействие иноагентам. То есть третьи лица – это такая категория граждан, которые еще пока не иноагенты, но уже отличились, так сказать, ненадежностью своей.
Интересно, вот я просто не слежу за этим, может быть, когда вам попадалось. А вот некоторые известные рупоры власти, они продолжают тянуть вот эту вот волынку, что иноагенты ничем не отличаются от обычных граждан, их положение точно такое же, это так просто.
Да, да, да.
Продолжают,
да, да,
ну,
да, да,
зойки.
Да, конечно, конечно. Некоторые, да.
Некоторые конечно, наиболее последовательные.
Этот закон был принят в пику американскому закону.
Ну да. И ничем от него не отличается.
Да, да. Ничем, вообще ничем не отличается. Ну что, вон, посмотрите, как иноагенты страдают американские. Страдают просто, не могут даже вести деятельность свою. Но, Алексей, есть и хорошие новости. Чем мы и завершим, наверное, наш эфир сегодняшний. Хорошая новость заключается в том, что суд... Один суд в России впервые признал незаконным включение физлица в реестр иноагентов.
Дальний Восток, мне кажется, отличился, да?
Да, во Владивостоке. Угу. Истцом по данному делу был журналист Даниил Губарев, насколько я помню. И суть заключалась в том, что его включили в число иностранных агентов, поскольку он распространял, как говорит Минюст, для неограниченного круга лиц материалы, которые создавались иноагентами. А сам он проживает за пределами Российской Федерации. Я не читал, к сожалению, еще пока решение, но мне очень хотелось бы его почитать. Почему? Потому что мне очень интересно, как суд обосновал такой вот вывод свой о том, что включили в число иноагентов незаконно и необоснованно. Это просто, ну, в нынешние времена это просто, ну, не знаю, геройский поступок судьи. Я не знаю, кто это судья, хотя казалось бы, что наверняка там действительно нет оснований, как и многих других, которых внесли туда в этот список. Просто вопрос тут в, скажем, смелости судьи обозначить свою позицию, да? И вот что-то мне подсказывает, что ему это не простят никак, но тем не менее, знаете, история про Воблу, история вот с воронежским судьей, которая тоже... отказалась признать дискредитирующим, помните, да?
Да, помню.
Дискредитирующим, как он там написал, нет войны, да? И очень интересно, юридически интересно обосновалось, что у нас нет никакой войны, у нас специальная военная операция, поэтому никакой дискредитации вооруженных сил в этом нет. А вот если бы он написал, нет специальной военной операции...
Вот тогда бы, конечно, пожалуйте бриться.
Да. Да. Ну и вот проявление вот этих моментов, это тоже... Знаете, вот как лучики света, лучики света. И я очень надеюсь, что этих лучиков света будет все больше и больше со временем. И я просто хочу, кстати говоря, вот пока, если кто-то нас слушает из тех, кто имеет отношение, может быть, к этому решению, если вдруг у вас оно есть, это решение, я бы очень с большим удовольствием его почитал бы. Мне вообще в целом интересно, что с одной стороны, под определение иностранного агента может попасть кто угодно вообще, то есть это просто хотелка Минюста, назовем это так. Причем, опять же, как я сказал, что не нужно никакого иностранного бенефициара для такого агента. Не говоря уже о том, что такие звания иноагента присваиваются просто за какие-то свои политические позиции или высказывания. И поэтому мне очень интересно, с другой стороны, интересно почитать, как этот замечательный судья объяснил законность, точнее, незаконность включения в ряды в ряды иноагентов. И, ну, в завершении, конечно, надо сказать, что я как считал, так и считаю с первого дня, что иноагентское законодательство – это абсолютное политическое преследование людей, которые не совершали преступлений, и просто нужно их ограничить в чем-то. И, естественно, оно противоречит всем фундаментальным базовым правам, которые гарантирует Конституция. И само законодательство и вообще все эти меры в отношении иноагентов должны быть признаны незаконными и неконституционными.
А я только от себя могу добавить, что редакция «Живого гвоздя» не несет ответственности за то, что в эфире произносят гости ее передач. Я чувствую, что пора это сделать. В ближайшее время вас ждет в «Слух и эхо» довольно редкий гость этой передачи – Максим Курников. Уверен, что у вас много к нему вопросов. В 18.05 мы с Сергеем Бунтманом приглашаем любителей, особенно приглашаем любителей кровавых дел, потому что сегодня дело кровавое. Мы поговорим о суде над совсем молодым человеком, 18-летним гимназистом Горским, убившим 7 человек в один день в одном доме. Это дело неоднократно описывалось в русской литературе. Самое большое место ему уделено во второй части романа «Идиот». Дальше на канале «Живой гвоздь» известный историк, академик Российской академии наук Юрий Пивоваров. В особом мнении в гостях Ольги Бычковой. В «Пастуховских четвергах» классическая команда. Два иноагента – Владимир Пастухов, Алексей Венедиктов. И завершает день еще один иноагент – Дмитрий Быков. В программе «Один» в рубрике «Урок литературы» Владимир Высоцкий. А мы прощаемся с вами до следующего четверга.
Пока.